Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как Христос говорит нам в Евангелии, когда множество званных на пир царский не захотели быть в числе участвующих в пире избранных, то посылает некий царь, который на этот пир созывает своих слуг по распутиям, можно сказать, окраинам, чтобы собрать на этот пир всех, кого возможно, в том числе добрых и злых. И этот пир, символизирующий собой участие в трапезе Господней, призвание к Царству Небесному, символизирующий собой церковное собрание, он по своему составу действительно изначально неоднороден. И это такое немаловажное указание нам в Евангелии. Не случайно здесь говорится, что и добрые, и злые оказываются в общем числе собраны. Святые отцы не случайно церковь уподобляют духовной лечебнице. И если эту аналогию продолжить, то мы поймем, что это воля Божия и милость Божия, что наше церковное собрание, оно может включать человека любого, кто захочет, и более добродетельного, и менее добродетельного, и более с виду успешного, и менее успешного. В общем, любого человека, кто переступает порог храма и, по видимости, начинает искать истины и являет такую жажду спасения во Христе от греха и от смерти. Но, как во всякой больнице, если мы придем в какое-нибудь, ну, к примеру, неврологическое отделение любой больницы, мы увидим там людей вообще совершенно в большинстве своих больных, именно в крайней степени разбитых, неспособных даже самостоятельно передвигаться, и в этом нет ничего удивительного. На то больница есть больница, и болезнь есть болезнь, и больной человек есть больной человек. Удивительно будет, если мы вдруг начнем предъявлять претензии к врачам, к руководству больницы, по тем предлогам, что в больнице собраны больные, а не здоровые. Если мы заявим, что это у вас за больница такая, что у вас за врачи, что у вас за лекарства, почему я вокруг вижу только больных, почему не вижу уже всех выздоровевшими и вообще пышущими здравием. Таковых надо, конечно, не в больнице искать. Так и в церкви прийти и сказать, а что у вас все тут грешники собраны, а не ангелы, это несколько, можно сказать, неадекватное, мягко говоря, поведение, неадекватное вопрошание. Хотя, как раз-таки по отношению к церкви, среди критически настроенных людей, иногда что-то подобное звучит. По-разному это формулируется, но претензии к нам, к церкви, именно в том, как раз часто смысле заключаются, почему вы церковь, а люди грешные. Увы, действительно так. Большинство из нас, ныне здравствующих и находящихся здесь в церковном собрании, составляющих это церковное собрание, действительно люди, мы больные грехом, как и все, в общем-то, люди, за исключением святых. А святые, они тоже есть в церкви. Во-первых, они прежде всего на небесах уже, а если какие есть из ныне здравствующих, то большинство из них, они сокрыты от видимого взора. Мы о них часто и не знаем. Нет, конечно, бывает, что люди ищут святых прозорливых, там, старцев. Бывает, что и находят. Бывает, что Господь и являет даже вот, среди современников наших, людей, пользующихся авторитетом духовным, а то и даже вроде как святых по жизни, и там прозорливых и так далее. Хотя, собственно говоря, поиск такой вот святых или прозорливых, он не является целью христианской жизни. Целью христианской жизни является, конечно же, личное стяжание Духа Святого, поиск именно во своей личной, внешней, внутренней жизни именно добродетели. А так сказано однозначно, что не надейтесь на князи и на сыны человеческие, правду истинную и святость, и истинную помощь надо искать во Христе. Святые могут быть в этом помощники, не только святые, правильное устроение жизни, там, духовники тоже. Вот. Но, опять же, поиск-то в духовной жизни, в настоящей, должен быть Христа самого, общения с Ним. И в этом смысле, действительно, Господь никого не отвергает, говорится, ни злых, ни добрых. Была бы направленность самой веры и жизни именно ко Христу. А потом, что есть добрый, что есть злой, то есть кто есть добрый, кто есть злой, вполне, как сказал один из древних святых, никто не является только добрым, разве что на небесах. И никто не является только злым, исключительно, разве что в аде. Действительно, до времени исхода из этой жизни, частного суда, и до времени страшного суда, окончания самой этой земной истории, нельзя однозначно ни о ком судить, кто стоит, а кто падает. Даже если мы говорим, что вот этот человек добрый, этот человек хороший, этот человек исключительно приятный, а вот моя соседка злая, там, Мегера, это и другое является суд. Не надо восхищать в этом смысле суда Божия. А важнее учиться терпеть, в том числе то зло, которое направлено на нас извне. Нужно учиться в себе зло не терпеть, а побеждать его с Божьей помощью. А то, что направлено на нас извне, и мы считаем порой это злом, это неизбежно, потому что вокруг нас множество людей, и те, кто являются для нас родными и ближними, близкими, и теми, кто для нас таковыми не являются, и иногда нам и близкие досаждают, а иногда досаждают и те, кто не являются нам близкими. А часто мы досаждаем неправильностью своего поведения, мотивацией этого поведения, близким нашим и тем, кто не является близким. Потому что мы тоже несовершенны, и наши стремления, желания часто идут вразрез со стремлениями и желаниями других людей. Ничего в этом удивительного нет, но если мы ищем истины и спасения, мы должны учиться чужое зло, неправильность прощать, терпеть, а свою неправильность и зло от нас исходящее стараться Христа ради умолять, потому что это именно ради нашего спасения имеет значение, как сказал тот же святой, один из древних, что тот, кто не желает потерпеть зла, не являет терпения, являет то, что он сам не добр, а зол. Потому что если кто злом за зло отвечает, то это не есть проявление добра. Это есть тоже проявление, увы, зла. А если мы учимся терпеть, то, по словам того же святого, тогда мы закаляемся, оттачиваемся. Христианин оттачивается в терпении, проявлении вот внешнего того иного зла. Даже, который исходит от близких людей, даже порой, как это бывает не печально, который исходит к нам от тех, кто вроде тоже является христианами и членами нашего собрания порой. Увы, достаточно, конечно же, сама эта жизнь наша, она именно по этой причине несовершенна, что никто из нас еще не является, как правило, ангелом. Вот. Но надо постараться, чтобы бесовидным не стать, как в изложении развития страстей, которые можем у святых найти, развитие страсти там, гнева, вот, нетерпение как раз, в том числе раздражение такого крайнего. Если дать гневу развиться в крайней степени, то итогом этого развития, как святые отцы говорят, будет бесовский нрав. Это действительно такое страшное уточнение. Формулировка-то страшная. бесовский нрав. Увы, да, порой такие люди встречаются, как говорится, не осуждая, об этом можно замечать. Но если кто обладает таким вот бесовским нравом, это действительно крайне оказывается неприятным и опасным, и в том числе и для окружающих. А если мы себя считаем, или желаем считать христианами, очевидно, что мы должны учиться, стремиться обретать нрав Христов. Именно терпение ставить во главу угла, потому что терпением спасаете души ваши, миролюбие, дух мирный, который является Дух Святой. А само качество нашего собрания, оно общее, все равно будет и до второго пришествия включать самые, как говорится, такие в нравственном отношении разные оттенки. В этом ничего нет удивительного. Это и в притче о пшенице и плевелах евангельской говорится, что плевелы, они не выдергиваются, не удаляются с поля до времени жатвы, чтобы не повредить и настоящий злак, чистую пшеницу Христову. Мы должны это понимать. А время жатвы – это уже время второго пришествия Христова, время окончания земной истории, время окончательного разделения на добро и зло, потому что Царство Небесное, где новая земля и небо будут, где не будет ни греха, ни смерти, уже призваны войти те, кто в добре истинном Христовом утвердились в целом. И это тоже наша является такая главнейшая нравственная духовная задача. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.